Шалом, дорогие друзья, добрый день, ходыш тов, доброго месяца. Сегодня первое число месяца Мар-Хешван, или его привычно называют Хешван, и поэтому можно благословлять всех благословением доброго месяца. Сегодня четвертый день по Шаббату. Мы с вами продолжаем изучать книгу Йошуа бен Нуна, и будем сегодня изучать вторую главу. Начнем, как обычно, начнем с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, защитить, поддержать тех, кто сегодня под обстрелами, тех, кто сегодня в темноте, без света, без воды, тех, кто сегодня страдает от этой войны, тех, кто потерял дом, тех, кто вынужден оказаться на чужбине. Утешь тех, кто потерял близких людей. Дай надежду на выздоровление тем, чьи близкие ранены, кто находится в больнице. Дай мир народу своему. Благослови свой народ миром. Поддержи, укрепи всех тех, кто нуждается в пропитании. Пошли достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания. Чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови, исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Дай мира семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Мы так нуждаемся в Тебе. Дай нам знать, видеть Твое присутствие в нашей жизни. А мы с Божьей помощью продолжаем и читаем вторую главу книги Йошуа. В первой главе мы читали о том, что Господь сам передал Йошуа полномочия Моше и сказал ему: будь силен и крепок, крепись. И мы читали о том, что Йошуа дал первое указание своему народу, и колено сказали: все, кто не послушается тебя, будет предан смерти. То есть, вроде бы, Йошуа получил удостоверение от Господа, что все у тебя получится, ты обязательно победишь, не может быть иначе, потому что я с тобою. И поэтому не очень понятен поступок, с которого начинается вторая глава. «Ваишлах Йошуа бен Нун, и послал Йошуа бен Нун, Минга Шитим, из Шитима, это место, Шнаим Анашим Мираглим, двое людей-разведчиков, Хареш, в тайне, Леймор, говоря им, Леху, Рау, это Арец, в Ирихо. Идите и посмотрите на страну и на Ирихо. Если мы вспомним, когда-то Моше посылал разведчиков, он говорил: большие там города или маленькие, высокие там стены или низкие, плодотворная земля или нет. Здесь Йошуа говорит: идите, осмотрите Иерихо. И есть по этому поводу спор среди комментариев. Они говорят, это говорит о том, что Йошуа просто боится, не решается вступать в бой, тянет время, не очень доверяет собственным силам. Однажды я был на субботе у одного из людей, который долгое время был начальником армейской разведки. Он сказал: вот смотри, какая разница. Как объяснял с другой стороны. Моше должен детально расписывать людям, что им узнавать, потому что они не профессионалы. А Йошуа ничего не должен никому описывать, потому что посылает людей, которые профессионалы, которые и так знают, что посмотреть. Как всегда, каждый смотрит своими глазами, со своим опытом, просто по-доброму или по-злому, и каждый пытается понять, что происходит. Ну, давайте посмотрим, что случилось с этой экспедицией, которую послал Йошуа, чтобы они осмотрели страну Иерихо. Вэльху, и пошли они, вэйвоу вэйти шазуна, и пришли они в дом женщины-блудницы, вэшма Рахав, а имя ее Рахав, вэйшхиву шама, и улеглись там. Ну, удивительное дело, да? Два человека пришли в Иерихо разведывать информацию Иерихо, пришли в дом женщины-блудницы, как мы потом узнаем, совсем недалеко от стены города, и они там улеглись. И снова есть споры. Одни говорят, целый день эти люди ходили по городу, так сказать, фотографировали, фотографировались, осматривали замки, и потом под вечер пошли к этой женщине. Другие говорят, они сразу же вечером вышли и к этой женщине пришли. По поводу того, что означает слово «зона». Очень интересно и как бы важно, что слово оно такое двойное. «Зона» – это, конечно же, блудница, но «мазон», «лазон» – это питать, кормить. Та, которая питает, та, которая кормит. И Всевышний называется «зан» – это «коль», кормящий все. То есть можно перевести это, и как это делает арамейский перевод, женщина-трактирщица. В чем тут суть? Действительно, женщина, если она одинокая женщина, в те неблагородные времена, если она держала трактир, то она и оказывала услуги сексуального характера. Много позже, в 20 веке, Исаак Бабель будет говорить, в номерах служить подолгу воротить. Примерно та же самая система работала в те времена. Женщина кормила того, кто нуждался в еде, укладывала на ночлег того, кто нуждался в ночлеге, ну и оказывала другие услуги. Естественно, трактир, такая гостиница, это место, где можно не только переночевать, но и послушать свежие сплетни, собрать свежую информацию. Все входящие, выходящие из Иерихо делятся информацией, делятся новостями. В то время, опять-таки, интернета нету, газет нету. И человек, любой человек ценится, в том числе, новостями, историями, которые у него есть. И истории рассказывают много, люди болтливы. Поэтому можно предположить, что два человека пошли к блуднице, чтобы спросить, узнать там, как вообще обстоят дела, как настроение народа в Иерихо, какая подготовка идет к сопротивлению и идет. В каждую эпоху есть было время, когда извозчики или парикмахеры знали все, что происходит, или, например, таксисты в некоторых странах, в некоторых городах знают все, что происходит в городе, и они хороший источник информации. В данном случае можно сказать, зашли они в трактир к женщине, сняли там номер для того, чтобы послушать, какие события происходят в Иерихоне. И относительно Рахав, да, действительно, женщина блудница, но это, как сказать, не единственный ее профиль. Имя Рахав означает широкая или широкий. От этого происходит, с одной стороны, например, современное еврейское слово рехов, улица, мирхав, простор. Арабское, турецкое мархаба, мерхаба, приветствие, да расширит Господь твое пространство, тоже происходит от этого слова. Рахав означает в данном случае, ну, есть, конечно, такие пошлого характера комментарии, но мы их касаться не будем. Рахав означает в данном случае широкая, то есть гостеприимная, широкая душа. Разумеется, про Рахав есть очень много разных мидрашей, которые говорят о ее сказочной красоте. И, ну, наверное, тоже их не стоит здесь пересказывать. Словом, красивая, умная трактирщица, и у нее два гостя израильтянина. Уемар ли мелеха Иерихо? Леймор. И сказано было царю Иерихонскому, говоря, и не рашим бау, вот люди пришли, и не лайла, вот в эту ночь, мивне Исраэль, из сынов Израиля, лахпор это арец, чтобы покопаться, исследовать землю. Лахпор это дословно покопать, поковыряться, ну, в общем, покопаться в городе, посмотреть, что и как. То есть смотрите, какая странная получается разведывательная акция. Двое людей вышли, пришли, остановились в трактире у блудницы Рахав. Царю сразу же доложили, два штирлица пришли из израильтян исследовать нашу землю. Кто доложил, как доложил, как узнали. Может быть, они пели «Эвену шалам алейхем», может быть, они шли с израильскими флагами, трудно сказать. Наиболее распространенное предположение, что сама же Рахав и организовала этот донос. Но вполне может быть, есть и другие комментарии, другие взгляды. Если вообще читать вот, ну, непредвзятым взглядом, то главный герой этой главы не эти два человека, у которых и имени-то нет. Хотя кто-то говорит, что это Калев и Пинхас. У нас, как всегда, когда что-то не написано, любят заполнять лакуны. Нету здесь имени. Здесь главная героиня – это Рахав. Так или иначе, царю Иерихонскому доносят, пришли два разведчика, израильтянина, пришли, чтобы разведывать эту землю. Все знают, что Израиль приблизился к Иерихо. Все ждут от Израиля каких-то акций. Нельзя сказать, что это просто учение здесь проходит. Все понимают, что рано или поздно Израиль на Иерихон нападет. И вот, естественно, царю донесли, царь не мог не отреагировать. Вейшлах мелех Иерихо эль Рахав леймор. И послал царь Иерихонский, кого-то послал, написано, к Рахав, говоря, «Уци ха-анашим, вытащи нам людей, абаим эляих, которые пришли к тебе, ашербау левитех, которые пришли в твой дом». Килахпорет коля арец бау. Потому что они пришли разведывать землю. Ну, конечно, есть здесь некая параллель с Содомом, но параллель оставим в стороне. Вот что говорит царь. Очень интересная фраза, да? Давайте еще раз прочитаем. «Выведи людей, которые пришли к тебе, которые пришли в твой дом». Что за странная такая формулировка просьбы? Она, как мы говорили, она трактирщица, она же и блудница. А нашим, которые люди, которые пришли к тебе, люди, которые пришли к тебе за сексуальными услугами, люди, которые пришли в пойдом, люди, которые пришли с ночевкой. То есть я не знаю, зачем они к тебе заходили, но ты знай, что они не к тебе пришли, у них есть подлинные цели, они на самом деле разведчики, поэтому выведи их к нам, сдай им нам. Ветиках Иша, Эдштея Анашим, Вецецпену. И взяла женщина двух этих людей и спрятала их. К этому еще вернемся. Ветомер и сказала, Кен, да, Бау Эляй Анашим. Они ко мне приходили, как к блуднице. Что это значит? Что они не остались ночевать, ушли. Если бы они пришли с ночевкой, они бы были еще дома. Ну, когда они приходили ко мне по моим, так сказать, по вот этой вот профессии, и я не знала, откуда они. Вы и шарли с гор, выходших. И было, когда затемно, когда ворота закрывались, и люди эти ушли. Люйдать я на лоху. Я не знаю, куда они пошли. Радфу маэрах лэгэм китасигум. Вы же давайте преследуйте их быстро, потому что вы их поймаете. То есть давайте вперед, идите, ловите их. Желаю вам удачи. Что делает Рахав? Она сначала прячет людей, потом она говорит, ну да, они приходили ко мне, у нас тут было то, что было, и они ушли своей дорогой. Куда ушли? Я вообще не расспрашиваю людей, это у меня профессиональное. Я не спрашиваю, откуда пришел, куда ушел. Но вы, ребят, вперед, вы бегите, вы их догоните. Тем временем она их спрятала. И если смотреть порядок, она сначала их прячет, а потом она отвечает людям. И вполне возможно, что это опять-таки наводит комментаторов на мысль, что она была готова, что придут за этими людьми. Что это все ее собственная инсценировка. Ну, можно так предположить. Мы еще в 6 главе к этому вернемся. Ви альта агага. Она поднялась на крышу, витмина мапиштей аэц, и спрятала там среди льняных таких вот одеял, так сказать, или среди пучков льна, архот ляльга, которые были у нее на крыше. Снова вот этот порядок не совсем понятен, и из этого порядка делают вывод, что снова, что это придумка, это многоходовка, которую придумала сама Рахав. Ва анаши ратфу ахреем, а люди погнались за ними, дерех ха-Ярден, до пути на Ярдан, адам оборот, до переходов, ва ашар сагру ахарей кашарицу, и ворота закрылись за ними, когда вышли те, кто за ними погнался. То есть ворота открыли, чтобы вышли преследователи, и ворота закрыли. Теперь эти гости Рахав, они у Рахав в гостях, как немножко в плену, теперь их безопасность зависит от нее. Вема Теремишкивун. Они еще не легли. Виальталим Рагаг. Она поднялась к ним на крышу. Вы томар аленашим. И сказала она людям. Я дати, я знаю. Кинатан Адонай Лахем это арец. Что отдал Господь вам эту страну. Кинатнафляй матейхем алейну. Потому что ужас перед вами напал на нас. Ну, представьте себе эту женщину, которая стоит на чердаке своего дома перед двумя мужиками, разведчиками, и говорит, я знаю, что мы вас ужас как боимся. Но киномогу колешь ваярец мефнехэм. И растаяли, задрожали все жители этой страны перед вами. Кишаману алашер увиш адонай этми ямсу. Потому что мы слышали о том, как снес осушил Господь воды Тростникового моря, то есть воды Красного моря перед вами, Бетитхем и Мицраим, когда вы выходили из Египта. Вы ашер осетитем лишней малахей амурей, ашер бевер аль-Ярден. И мы слышали, что вы сделали с двумя царями амурейскими, которые там за Иорданом, Лисихон Валиог, Сихон Валиогу, ашер эхрамтем от что их полностью уничтожили. Ванишма, ванима сливавейну. И услышали мы, и растаяло сердце наше. Вэо клёкама от руах боиш бифанэгим. Еще никто из людей не решается подняться против вас. Ки адонай лаэгим у элогим. Потому что Господь Бог ваш, Он Бог, Бешимаем мималь, в небесах высших, валярес митахат, и до небес, до земных глубин. Веада, а теперь же, эсбионали, поклянитесь мне, беадонай, Господом, киасити махем хесед, потому что за то, что я сейчас сделал с вами милость, вы аситем гаматем им бейтави хесед, вы тоже сделаете с домом отца моего милость, вы надатем ли от эмет, и дадите мне знамение верное. Вы их етем и оставите в живых, это ави, это ми, отца моего и мать мою, ואת אחי ואת אחיותי, יברתי פמייך את סטיור מייך, ואת כל אשר להם, אפשר שתו ניך, ויצלתם את נפשתנו ממוות, יספסיות את דושה נשי עוד סמרת. דקאיה רצ' ורוג'י בדקאיה רצ' קפיטולטיבנה, ורוג'י בהם זדיוצה, но с другой стороны, она говорит с ними здесь с позиции силы Рахав, как бы не оценивать ее моральное качество, женщина очень сильная. И, в общем-то, вот этой самой ситуацией, когда Рахав давит, убеждает людей согласиться, несмотря на то, что есть повеление Всевышнего, уничтожить весь город, этим, в общем-то, и заканчивается разведывательная экспедиция этих двух товарищей. Уемруля анашим, и сказали ей люди, навшену тактехем лемут. Пусть наши души вместо вас умрут. И мне тагиду эти дворы нудзе, если вы ничего про нас не расскажете. Вая бетета данайляну это арец. И будет, когда будет Господь давать нам землю, ваасино имах хэсет ваэмэд. Сделаю я вам, сделаем мы с тобой милость и правду. В Турдам Бахевель Беада Халон. И она спустила их на веревке через окно. Кивейта Бакир Хума. Потому что дом ее был в части стены. Стена не вся, стена была городской укрепленной стеной. Были и дома в стене, но вот удобно для гостиницы, удобно для блудницы, когда дом ее в стене. Это потом к вопросу, когда мы будем читать, что стены рухнули, почему не рухнула ее хижина, которая была в стене. Так она спускает их на веревке через окно. Комментаторы говорят, обычно по этой веревке к ней поднимались посетители, которые не хотели себя афишировать. Тут она говорит, то, что меня, как сказать, роняло, то, что опускало меня в моральном плане, то меня и спасет, то будет инструментом моим спасением. Она спустила их через окно, потому что она жила в стене. И дальше... Ну, можно себе представить, это удивительно снова для разведчиков. Представьте себе, темнота, ночь, Иерихо, тиха, иорданская ночь. И она уже, когда спустила их на веревке, начинается, начиная перекличка. Она им говорит, «Томар лаэм агара леху, идите на гору, пенни вигу бахэм аротфим». Чтобы вас не поймали преследователи, вы не в этом шахма и будете прятаться там, шлёшетеми, три дня, ад шуб марафейм ахарай тельху ледархихи. До тех пор, пока не вернутся преследователи, а потом идите своей дорогой. Вимру алея анашим, и сказали люди, никаем анахну мишвотехазе ашерешбатену. Мы исполним ту клятву, которой ты клялась для нас, которую мы поклялись для тебя, которую мы поклялись для тебя, мы исполним. И на Рахма Баим Багарец мы вот приходим в страну. Тикват Худ Шани. Слово тиква может означать надежда, но может означать еще и прядь. Собственно говоря, надежда – это ниточка, за которой человек куда-то идет, вслед за ниточкой. вот такую нить надежды красного цвета, тикшери бехалон, привяжи к окну, ашер латэна бо, через которого ты нас спустила, вэйтавих, вэйтэмех, вэйтахэх, отца своего и мать свою, и братьев своих, вэйтколь, вэйтавих, и весь дом отца своего, тасфи, и ляих абайта, собери к себе домой. То есть вы запритесь и сидите красной нитью. Ну, от этого красная нить получила значение. Сегодня очень многие товарищи привозят из Иерусалима красную нить, носят ее на запястье. И хотя были учителя, которые говорили, что не стоит им пренебрегать, стоит сказать, что это промышленное китайское производство красная нить, которая никак не освещается и просто вот так вот продается с точки зрения нажима, но корень красной нити, он вот здесь, вот есть еще места, где про красную нить можно будет сказать, но здесь сказали, ты привяжешь красную нить, и пусть вся твоя родня, все, кого ты хочешь спасти, пусть они все сидят дома и никуда не выходят. Вая колашер и цеми дельдей витех, и будет всякий, кто выйдет из дверей дома твоего, ахуца, наружу, дому барушу, кровь его на голове его, ванахну наким, а мы чисты, мы коля шарей так, бывает, дому барушейну, им я тебе. А всякий, кто останется с тобой дома, кровь его на голове нашей, если только рука наша его коснется. То есть мы договорились так, все, кто сидит у тебя дома, мы их не трогаем, и умереть нам на месте, если мы кого-то тронем. Но те, кто выходят из своего дома, те, кто тут прогуливается, просто, извините, это не наша вина. Вы им так идите, дворейну зе, а если ты расскажешь нам этот договор, а ину накием ишватех, ашер ишбатейну, тогда мы чистые от клятвы, которые поклялись. И это все происходит, когда они стоят под стеной, а нас со стены с ними говорит. Это они так перешептываются криком за стенами города Иерихо. В Иерихо говорят, скорее всего, на семитском языке, который очень близок к ивриту, и они друг друга вполне хорошо понимают. Ветомер, и сказала она, кедварейхем кенгу. Как вы сказали, так оно есть, так оно пусть и будет. Ватишлахам, и отпустила их, ваилху, и они ушли. Ватишора тихварша нибахана. Она же привязала красную нить к окну. И они делают все, что она говорит. Ваилху, и они пошли в его ара, и пошли на гору, ваишхушам шаштемим. И сидели там 3 дня, а от Шава Ратфим, пока не вернулись преследователи. Выбегшу Ратфим, выходя дырех в Ломацу. По всем дорогам искали их преследователи их и не поймали их. Преследователи, как мы помним, это те, кто за ними погнался от лица царя Иерихонского. Выяшу Ушней Нашим, и вернулись эти 2 человека, в Ирдуме Агар, и спустились с горы, в Иавру, в его воле Ишуа бен Нун, перешли они Иордан и пришли к Ишуа бен Нуну, в Исабролю, Этколь, Мацаот Отон. И рассказали они все свои приключения. В Йомер, в Иамру Эль Ишуа, и сказали они Ишуа, собственно, вот что донесла разведка. Натана Данай Бейдейну дал Господь в руки наши Этколь Арец, всю землю, Гам Намогу Кулешу и Арец Мифанейну. И растаяли, ослабели, обессилели все жители той земли перед нами. Такая вот странная, да, я бы сказал, разведывательная операция, странная история произошла. Можно ли здесь сказать, что Ишуа правильно поступил, что отправил эту операцию, отправил этих разведчиков. Правильно ли это было? Для чего это было? Или это поступок все-таки, как сказать, остатки человеческого времени, когда Иешуа адаптировался к новой системе власти? Вот такая история произошла. Вот Иван Мектюк спрашивает, не по теме вопросы принимать, если на них коротко можно ответить, то можно и попытаться. Может быть, разница между саглядатаями и теми, кто посылал Моисея, противоположная? Эти шли в военную разведку, а те в туристическую. Ну, зачем же туристов посылать в страну? Туристы могли, как сказать, безвизово проникнуть, просто официально попасть, едва ли. Обман Рахав, продиктованный коростью, не приравнивается к греху и несет в себе оттенок греха или искупляется спасением жизни. Мы много раз говорили про принцип ложь во спасение. Действительно, если человек лжет для того, чтобы спасти жизни других людей, то есть какая-то иерархия. Да? С одной стороны, конечно, есть заповедь удаляться от лжи. С другой стороны, есть заповедь о жизни другого. У этих заповедей разный вес. Поэтому можно сказать так, что это не вменяется и в грех, потому что она для собственного спасения это делается. Ну, самый классический пример – это когда приходят и спрашивают, есть ли у вас в доме евреи, немцы спрашивают, например, да? Ну, например, а если спрашивают, есть ли у тебя запретная литература в доме? Вот история человек, который держал в доме в подвале микву. Миква – то место, где женщины могли окунаться, чтобы очищаться, чтобы быть разрешены мужьям. Когда к нему пришли и сказали, у тебя тут незаконное место для омовения, он говорит, нет, это у меня здесь вот питьевая вода. Здесь питьевая вода. Ему говорят, разве можно пить эту воду? Он говорит, вот видите, я пью. Взял кружку и выпил. Это ложь, грех или все-таки с лукавым по лукавству? Очень много всего говорится, да, есть иерархия заповедей. Да, то есть, например, есть заповедь в восьмой день сделать брит. Если этот день попадает на субботу, когда нельзя, то что делаем? Нарушаем субботу, делаем брит. И таких ситуаций очень много разных, когда нужно понять, что важнее, когда невозможно все сразу соблюсти. Имеется в истории Рав принцип «спасешься ты весь дом твой». Ее домашние были спасены не со свои дела, а за то, что доверились ей, в отличие от детей Лота. Я думаю, что они не ей доверились, в отличие от детей Лота. Они все страшно боялись Израиля. Ведь если сравнить Лота и детей его, ситуация какая? Довольно-таки благостно живущий городок Содом. Ну, сейчас Содом, там в Содоме полно народу. Содом процветает, Содом богатый город, там нельзя быть бедным. И вдруг вечером, когда уже стемнело, прибегает старик Лот и говорит, давайте, спасайтесь, давайте срочно с вещами на выход. Конечно же, трудно ему поверить. А здесь другая ситуация. Здесь сама ситуация говорит, что надвигается катастрофа на Иерихо. Все понимают, что может быть очень-очень плохо. Здесь не вопрос доверия, не вопрос веры. А вопрос в том, что она договорилась с хитростью. И все, что от них требовалось, даже не бежать куда-то, а просто пойти посидеть вечерок у кого-то дома. Шалом. За 40 лет хождения народа по пустыне, народы этих мест жили в страхе? Я думаю, нет. Сначала они думали, ничего с нами не случится. Ведь в конечном счете, да, ну да, море расступилось, да, вышли, потом умерли в пустыне. А вот когда началось завоевание, когда уже Сихон, когда вот уже царей, которые были за Иорданом, когда две империи, которые рядом, они пали, были разбиты, вот тогда их военная сила, конечно, вызвала страх, не могла не вызвать страх. А до этого, ну как, вы знаете, нам непривычно бояться того, что далеко. Вопрос не по теме. Симхат Тора для комфорта можно вызвать не еврея? Если он понимает, что он делает, то можно, да, конечно. Ну вот. Вроде бы больше. Иван пока не написал, но может написать. Можно написать мне на почту, если не успевается написать здесь, из-за того, что вообще большое чудо, что мы можем связываться так через страны и континенты. Но поскольку еще не совершенно иногда, вот спрашивают, дальнейшая судьба родственников. Рав, а мы будем в этом читать в 6 главе. Ну, вот, вопрос был о заплатах старой одежды, о вине, которая не выливает на мехи. У меня комментарий на Евангелие, на блоге, там книги и аудиозаписи, там есть разъяснение, ну, моего взгляда, по крайней мере, на эти вещи. Коротко совсем не получится, к сожалению. Ну вот, вроде бы все вопросы ответили. Тогда что? Завтра встречаемся с Божьей помощью, будем читать третью главу. Всем шалом и еще раз доброго месяца.